В гостях у «Радио Спутник» главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Меня зовут Илья Харламов. Роман Георгиевич, здравствуйте. Давайте обсудим наиболее резонансные новости и события. Начать предлагаю с иска, который цирк Запашных выдвинул или предъявил в отношении радиостанции «Говорит Москва». Там идет речь о 10 миллионах рублей. И связан этот иск с одним из эфиров Сергея Доренко, в котором он весьма жестко, резко, в общем, о братьях Запашных высказывался и о том, чем они занимаются, о вот этой дрессуре животных. Я даже помню этот эфир, я его слушал. Ну, Сергей Доренко был, как всегда, бескомпромиссен и жесток в своих выражениях. А теперь вот после его смерти, после того, как эфир прошел уже несколько месяцев, теперь появляется иск, недополученная прибыль и все такое. Вот что вы, как главный редактор радиостанции, будете делать в этой связи?
Да, я, естественно, в курсе всей этой ситуации. Но я вам скажу так, что я, когда сегодня увидел эти сообщения, я очень сильно удивился, потому что мы на самом деле контактировали с Эдгардом Запашным, мы разговаривали с ним дважды по телефону, и отношения у нас хорошие, такие уважительные. Сказать, что мы там близко знакомы друг с другом, я, конечно, не скажу, но, тем не менее, знаем, скажем так, друг друга и с уважением друг к другу относились всегда. И мы с ним, когда говорили первый раз, собственно, об этой ситуации, мы пришли к единогласному, совершенно единодушному мнению такому, что нужно уже со всем этим заканчивать. Почему? Потому что, ну, понимаете, какая штука? Ведь все, на что обиделся господин Запашный, это все было произнесено Сергеем в эфире.
Совершенно точно, да.
Сергея нет, Сергей скончался. И поэтому мне кажется, что надо закрывать эту историю.
Речь-то не об обиде, а о деньгах.
Я понимаю, я понимаю. В любом случае, вот мое мнение, я бы эту историю, конечно, бы закрыл. И я надеюсь, что ровно так и произойдет. Я вот что-то там еще сказать по этому поводу, мне достаточно сложно, я вот просто прошу с пониманием к этому отнестись, потому что для меня это абсолютно новая история, и это история, которая досталась мне, собственно, по наследству, получается так, и там все, что говорил Сергей, я понимаю, допустим, там господина Запашного, что он мог как-то обидеться на эти слова, но это говорил Сергей, Сергея уже нет, и поэтому мне кажется, что все остальное, это уже суета, и от этой суеты нужно отказываться и нужно закрывать эту историю.
Мое мнение. Да, совершенно согласен. Но мы помним Сергея Доренко как действительно яркого оратора, трибуна такого прирожденного, человека бескомпромиссного, иногда беспощадного в своих суждениях и оценках. И для многих, конечно, он остался героем, да, так, героем журналистики, героем слова, что называется, да, абсолютно таким оригинальным человеком, совершенно нетривиальным. Но вот как молодым журналистам, тем людям, которые хотят с этим поприщем журналистским связать свою судьбу, как им сохранять баланс, да, между остротой преподнесения той или иной темы? Ведь надо быть острым, надо быть конкурентоспособным, надо быть ярким, надо быть запоминающимся. И в то же самое время надо ведь не обижать людей, да, и не наносить ущерб героям своих репортажей,
я думаю, что это
своих программ. Вот где этот баланс? Это же тонкое искусство, мне кажется.
Но вы знаете, мне кажется, что это все на самом деле возможно, и это несложно. Можно быть одновременно и жестким, и, собственно, там, я не знаю, бескомпромиссным, и там, с наступательной такой риторикой там, в своих выступлениях, но при этом не переходить определенные флажки. Я думаю, что это возможно, и, ну, по крайней мере, я... Но вот мой личный опыт, там, общение с коллегами-журналистами, по большому счету, это только подтверждает. Все можно.
После небольшой паузы поговорим об инициативе прокуратуры Москвы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но все эту историю хорошо знают. 27 июля на несогласованной акции была пара в центре Москвы с годовалым ребенком. И, в общем, передали этого ребенка, что зафиксировано на видео, третьему лицу. В связи с этим прокуратура Москвы в суд обратилась и требует лишить родительских прав эту семейную пару. Есть формулировка, что вот тот факт, что они передали
формулировка
ребенка
такая,
кому-то,
да, что нанесен ему мораль. моральный, физический вред там, и так далее.
А также
далее,
повлекло
да.
причинение ему, да. Физически, я хотел бы еще одно mm-hmm. уточнение сделать. Дело в том, что есть заявление, собственно говоря, mm-hmm. вот, представителей членов этой семьи. Дело mm-hmm. в том, что там ночные обыски прошли, как они говорят. И этот человек, вот это третье лицо, это был двоюродный брат жены. Жены отца, и, в общем, человек не чужой, а, наверное, родной, да, и, соответственно, мы видим, что этой семье грозят, ну, какие-то большие но беды, наверное,
я сразу
да?
скажу, да, я сразу скажу так, что я категорически против, чтобы папу с мамой лишали родительских прав, это полная ерунда. Я надеюсь, что на самом деле этого не произойдет. Потому что, конечно, это будет, ну, это будет уже такая глупость, что дальше некуда. А при этом, насколько я понимаю, просто суд зарегистрировал обращение истца, а истцом в этой ситуации выступает прокуратура. Рассмотрения дела еще не было, правильно
нет,
же?
Конечно,
да?
Не
да,
было. Еще только это свежая
да,
информация.
Да, это вот только свежая информация. Я думаю, что даже если дело и будет рассматриваться судом, то иск этот будет отклонен. Другое дело, что, конечно, то место, где это все происходило, это вот вовсе не то место, где должен находиться такой маленький ребенок. Ну, согласитесь. Потому что мы все с вами родители, и мы прекрасно понимаем, что, ну, это не то место. Но и чем бы ни руководствовались, да. и кому бы ни передавали, и так далее, и так далее. Там двоюродному брату,
надо
троюродному,
точно понимать,
родному.
Специально ли они пришли туда и на еще эту как-то. Акцию? Или
но,
случайно там оказались?
Но это я не знаю. Там, наверное, разбирательство какое-то будет, так или иначе, проведено, да, и по результатам этого разбирательства станет ясно. Но вне зависимости от этого, пришли они туда специально, пришли они туда случайно, гуляли мимо, проходили, там, пролетали, и так далее, и так далее. То, что они передавали ребенка, ну, это родители, да, вот взяли, передали этого ребенка там своему
брату,
родственнику.
Брату жены.
Ну, брату, да, это брату жены.
Не
да, чужой передали человек. Ребенка, да. А, имели право.
Это
надо
не
лишать
закон.
Надо лишать их за это родительских прав, ну, слушайте, ну, это уже абсурд.
А что за инициатива? Скажите, это, ну, почему такие инициативы появляются? И насчет ночного обыска, да? То есть, ну, неужели такая необходимость?
Знаете, есть такая поговорка, ну, я не знаю, ну, вот сейчас вот это вот, возвращаясь к тому, что можно быть резким, да, но при этом не переходить за какие-то флажки, заставь дурака Богу молиться, он его прошибет. А мне кажется, что это вот, собственно, вот таким вот образом кто-то понимает... цель своей работы, да, и кто-то из в той же самой прокуратуре думает, что робот ровно таким образом он и должен действовать для того, чтобы защитить правопорядок.
Будем это называть служебным рвением.
Нездоровым.
Да. Через небольшую паузу поговорим о ужесточении наказания за непропуск машин скорой помощи.
Абсолютно сознательно, я в этом даже не сомневаюсь.
Значит, непропуск машин скорой помощи теперь грозит в случае смерти пациента, которого везли на карете скорой помощи, значит, наказание будет до 4 лет лишения свободы. Но там, если будет тяжкий вред по неосторожности, там другая мера наказания. Но в любом случае это будет более суровое.
Ну, 4 года это, наверное, мер. Максимум, да?
Да, это да. В случае смерти, действительно. Mm-hmm. Вот хотелось бы вот о чем спросить. Ну, вы, наверное, водитель, да?
Да.
Я тоже.
Да.
И, честно говоря, да. Лично я, ну, большой опыт вождения, ежедневный, я никогда не сталкивался, чтобы кто-то из частных водителей, ну, просто, так сказать, автовладельцев, так назовем, не пропускал машину и скорую помощь. Скорее наоборот, да, бывает часто, что в левом ряду идет карета с мигалками, и все смещаются вправо, например, да, причем довольно плотно, и все, так сказать, действуют дисциплинированно. Тем не менее, какие-то, да простят меня слушатели, отморозки есть, которые
есть.
Такими вещами занимаются. Есть даже видео в сети, собственно
совершенно
говоря.
Верно.
Да. Как вы считаете, это оправданная мера, действительно, сурово карать за такие вещи? И вообще, что это за люди, которые так действуют?
Вы знаете, я считаю, ну, может быть, это я покажу сейчас кровожадным, но я думаю, что это мера оправданная. Потому что, ну, давайте, вот в таких ситуациях, да, давайте попробуем, я все время предлагаю как, давайте попробуем представить, ну, не дай бог, там вот в этой самой машине скорой помощи находится там кто-то из ваших близких. И кто-то эту машину не пропускает.
Это, да,
есть такие люди, вещь. Которые выступят в защиту, допустим, вот того самого человека, который едет перед этой машиной скорой помощи и не пропускает. Я думаю, что
ну,
как только, да, в этой самой карете скорой помощи окажется кто-то из своих близких, все тут же будут говорить, что этот человек должен быть наказан, и чем жестче, тем лучше. Я абсолютно с этим согласен, тем более вы абсолютно правы, ведь огромное количество видеоматериалов, можно зайти там, как говорится, в любой момент и посмотреть. Я даже как-то слышал, по-моему, интервью с одним из таких людей, да, и у него пытались выяснить, почему он это делает, да, и он считает, что это таким образом, он весь из себя такой героический, потому что все эти мигалки, вот у меня сидят эти мигалки где там и так далее, mm-hmm. и так далее. Я просто цитирую этого человека. Но мигалка, мигалки, рознь, на секундочку. А я знаю, что есть люди, которые, ну, скажем так, без удовольствия пропускают, допустим, автомобили полиции, которые там идут точно так же там по левому ряду, да, с этими самыми мигалками. Я знаю люди, которые не пропускают автомобили с определенной серией номеров. И таким образом они показывают собственную крутизну, хотя вы же понимаете, что количество мигалок, которые существовали у нас в стране там еще там определенное количество лет назад, да, в разы стало меньше, и оставили мигалки только тем службам и тем, собственно, людям, которым посчитали нужным это оставить. То есть это практически высшее руководство России, да, плюс что у нас? Следственный комитет, МЧС, естественно, скорая помощь и сотрудники милиции. Правильно? Да, я никого там не забыл, да. Надо пропускать? Ну, конечно, надо. Не пропускают? Ну, значит, будут наказаны. Потому что до этого же тоже было это самое наказание, но оно было незначительным, потому что переломить эту ситуацию было невозможно. Ну, посмотрим, как это будет работать теперь сейчас.
Вы знаете, вот я почему-то в этой связи вспомнил об информации, ну, может быть, это фейки, может быть, это действительно информация такая справедливая о том, что якобы на каретах скорой помощи возят разных... Как-то VIP-персон за большие деньги.
Слушайте,
кто-то начитался, и он воспринимает эти машины как некий бизнес.
Вот здесь не надо об этом никогда думать. Ну, едет машина скорой помощи, ну, может быть, да, может быть, там кого-то она сейчас перевозит, да, и этот человек заплатил там какие-то деньги для того, чтобы объездить пробки. Ну, может быть, такое тоже существует. Ну, а вдруг это не так?
Да, здесь, конечно,
рисковать не стоит. А вдруг там лежит человек, которого действительно в кратчайшее там время необходимо там как можно быстрее довести там до больницы. И что будем делать потом, если этот человек там не выживет?
Да,
будем рассуждать о том, что мы думали, а может быть сейчас эта вот машина выполняет там функции такси?
При этом есть еще, опять-таки, достаточно большое количество видеороликов, когда кортежи с VIP-персонами, российскими или иностранными делегациями, ну, едут по перекрытым дорогам, и там действительно стоит скорая помощь. Вот здесь-то как быть, да? Понятно, что государственные нужды, понятно, что экстраординарная ситуация, но там тоже находятся в этих машинах пациенты.
Да, совершенно
неизвестно, верно. Неизвестно, в каком состоянии.
Вот если бы мы про эту ситуацию, то я считаю, что я знаю, мы же неоднократно, на самом деле, эта тема поднималась, ее обсуждали и так далее. Я считаю, что в приоритете в любом случае должна быть карета скорой помощи.
Нельзя не согласиться. Ненадолго прервемся и обсудим отчет Россельхознадзора. Вот какой отчет. С августа 2015 года, об этом рапортует Россельхознадзор, упомянутый мной, вот это ведомство уничтожило 32 тысячи тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства. Ну, в народе, просто говоря, санкционки, да, той самой, которая была запрещена в качестве контрмер на антироссийские санкции. В общем, цифры, честно говоря, пугающие. 32 тысячи тонн — это 32 миллиона килограмм, да, ну, причем это официально Россельхознадзор говорит. Мы не знаем, может быть, кто-то проявлял инициативу на местах, да, и это не попало в статистику, но не знаем, не будем врать или что-то придумывать. Меня-то все эти годы мучает одна мысль. Если это продукты, которые... Ну, не меня одного, вы же понимаете, да. Если эти продукты не опасны для жизни, они качественные, но почему их надо давить тракторами и уничтожать какой-то техникой, в общем,
превращать в прах? Да, вы хотите, чтобы я сейчас ответил на этот вопрос?
Ну, попробовали, может быть, свою версию какую-то, да. Может быть, юным гайдаровцам лучше отдать, чтобы они бабушкам разносили.
Да, я вот точно так же, как и вы, никогда не мог этого понять. Вот, вы знаете, есть вещи, которые находятся в каком-то, вот в каком-то разумном, да, в разумной сфере, а есть вот вещи, которые объяснить просто невозможно. Но я всегда говорил так, что и неоднократно я об этом заявлял, да, что, ну, хорошо, ввезли, допустим, там какие-то там продукты. Ну, действительно, зачем мы, собственно, давим там трактором эти продукты, причем снимаем, сыр, показываем. Ну, там, сыр этот пресловутый, там уток, еще что-то.
Помидоры,
да,
яблоки и так
еще
далее,
что-то.
Да.
Неважно что, неважно. Да, не то важно. Есть, ну, ввезли, допустим, какие-то продукты. Нормальные продукты. А никакой заразы нет? Никакой заразы нет. Если человек что-то съест, не отравится, не умрет. Ну, давайте мы уже действительно что-нибудь там придумаем с этими продуктами. Но это же ровно из той же самой оперы, когда принимаются решения, допустим, о сносе уже готовых каких-то там красивых больших домов. Да, там дома были построены с нарушениями. Я вот знаю, там, знаете...
Извините, с нарушениями документации, а не технологии.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот относительно недавно я слышал такую историю в районе Адлера. В районе Адлера, там, на небольшом участке земли, значит, построили дом. Отличный дом. В этом доме уже даже каким-то образом живут люди, на секундочку. Но выявили, значит, какие-то нарушения в документальном оформлении, и принято решение этот дом снести. Ну, правильное решение? Я не знаю. У меня большие вопросы, потому что ведь, когда мы принимаем эти решения, мы преследуем какие цели? Мы, если вот, допустим, про дом, мы хотим наказать застройщика, ну, хорошо, но здесь же за застройщиком паровозом идут абсолютно, как говорится, люди, которые абсолютно ни в чем не виноваты.
И купили
квартиры в этом доме. Если мы говорим про продукты, но мы таким образом делаем что? Мы таким образом поддерживаем наш курс на антисанкции, правильно?
Ну,
да, хорошо.
Верно, да. Это политическая история.
Политическая история. Но если уже ввезли, и ввезли там не на, я не знаю, не какие-то там государственные структуры, а какие-то там фирмы, компании или же частные, там, ну, просто кто-то конкретно, да. Ну, давайте уже что-нибудь действительно нормальное придумаем с этими продуктами.
Что мешает? 4 года эта история, она периодически всплывает. Кстати говоря, Россельхознадзор периодически выдает такие...
Вы хотите,
такие,
чтобы я второй раз вот эту вот поговорку произнес сейчас?
Ну, просто бравурный отчет мы видим
это
постоянно. А цифра растет.
Цифры растут, да. Я не знаю, объяснить это невозможно. Есть очень много вещей, которые в нашей жизни, ты их наблюдаешь каждый день, но объяснить невозможно. Вот 10 турникетов, при этом 8 будут не работать,
а через 2... давка.
Ну, конечно.
Да. Много друг гораздо.
Можно
да,
это как-нибудь объяснить? Ну, вот это из той же оперы.
Через небольшой перерыв о судьбе инициативы, связанной с продажей алкоголя. Значит, интересная история. Здесь какая-то разноголосица. Одни ведомства говорят одно, другие другое. Но, в общем, вроде как Минэкономики, Минэкономразвития не поддержало законопроект Министерства здравоохранения о том, чтобы запретить продажу алкоголя крепостью более 16,5 градусов лицам, молодым людям моложе 21 года. В общем, вроде бы в Минэкономике не нашли научных обоснований для такого порога. Минфин вроде бы не поддержал, но потом заявляет замминистра здравоохранения России Олег Сагалай, что Минэкономразвитие в целом поддержало законопроект, но внесло какие-то там поправки, какие-то соображения есть, какие-то мнения. Вот на самом деле вы-то как считаете? 21 год это такой справедливый порог
вот
в современном
мире,
в современной России?
Да, я вот сейчас просто пытался вспомнить, чем я занимался в 21 год, да? 21 год это что? То есть я уже пришел из армии.
Из армии, институт, да. Скорее всего. Да. Или работа.
Не, да, я учился, да. Я учился
у
на...
У кого-то уже семья есть.
На четвертом курсе. У кого-то совершенно верно, да. К этому возрасту уже там, собственно, и дети появляются даже. Но это взрослый человек?
Но я думаю, что это взрослый человек.
Это взрослый
мне
человек.
Так кажется, что да.
Да, это взрослый человек. Поэтому мне кажется, что ну, запрещать человеку взрослому там, покупать там, я не знаю, какую-то алкогольную продукцию, наверное, это неправильно. Я так думаю.
18 лет. А вот скажите, 18 лет это взрослый или нет?
18
вот эти 3 года, они все-таки многое значат.
Конечно.
Если это и армия,
ну,
начало учебы в институте,
конечно.
И семья.
Это две большие разницы.
Это, да, как говорили в Одессе.
Да, совершенно верно. Это две большие разницы, да. 18 лет это одна история, 21 год это совершенно другая история. Но опять кто-то же это придумал.
Ну, конечно.
И посмотрите, это мне знаете, что напоминает? Это мне напоминает, ну это же рекомендация, насколько я понимаю, да, инициатива Минздрава.
Инициатива Минздрава.
Да, это вот из той же оперы, как курить вредно, инициатива Минздрава, правильно? Вот вредно курить, да, и поэтому делают что у нас? А, смотрите, какая штука, вот тоже. А, мы принимаем закон там о курении, да, он, по-моему, так у нас называется. Принимаем закон о курении.
Казалось о запрете бы, курения в общественных местах.
Ну, да. Казалось бы, что у нас должно быть с вами в приоритете? В приоритете у нас с вами должно быть, наверное, чтобы у нас не увеличилось число людей, которые курят, правильно? Потому что с людьми, которые курят, допустим, десятилетия, да, ну что вы с этими людьми сделаете? Если каждый из них в отдельности примет решение бросить курить, да, он бросит курить. А если не примет это решение, он так и будет продолжать курить. При этом Минздрав говорит, курить вредно, и поэтому мы запрещаем на основании вот этого самого закона курить, допустим, там в кафе. Хорошо, здесь понятно. Внутри там кафе курить нельзя. Но когда ты выходишь на улицу, и тебе говорят, что и на этой веранде нельзя курить, это уже попахивает абсурдом. Абсолютный абсурд. То есть получается, вроде бы как вот опять, есть какая-то рекомендация, а когда начинается реализация этой самой рекомендации, мы превращаемся просто в какой-то цирк с конями, понимаете? Вот ты можешь вот здесь сидеть в этом самом кафе, ведь у каждого курильщика, наверное, была такая ситуация. Ты сидишь, допустим, на веранде, да, тебе здесь курить нельзя, а вот если ты на полметра левее сдвинешься, допустим, и выйдешь за вот эту вот деревянную ограду, там уже курить можно, но это полная ерунда. И получается, я говорю, вроде бы цель была хорошая, а реализация хромает. Или же, допустим, ты садишься в поезд и едешь во Владивосток. Сколько суток нужно ехать во Владивосток? Скажите
мне. Я ехал однажды из Благовещенска в Москву 7 суток.
7 суток.
Это было испытание.
А Владивосток еще дальше, на секундочку, да?
Да.
Ты вот неделю едешь в поезде, но у тебя в поезде нет места покурить, на секундочку.
Да, раньше-то в тамбуре спокойно совершенно.
Совершенно верно. А знаете, где сейчас курят наши люди, если, собственно, вот они оказываются
неужели
в этой ситуации?
Неужели на крышу вылезают?
Нет, они вот, знаете, вот между вагонами стоят, да. На этих железяках. Да, и курят, да. Это хорошо, если лето, а если зима? А если там что-то с этим человеком произойдет? Вот она, пожалуйста, вот она, эта самая цепочка. Вначале есть рекомендация, допустим, курить вредно. Потом это все превращается в закон о вреде курения там в публичных местах и так далее, а заканчивается все абсурдом. Ну вот мне кажется, что если мы сейчас не остановим всю эту историю там с 20... с людьми, там, которым 21 год, да, то это тоже может привести к какому-то абсурду.
Ну да, но тем не менее, видите, тут научное обоснование. Говорят о научных обоснованиях этого порога. Ну ладно.
Научное обоснование? Нет,
да,
ну Минздрав...
Нет, что нет якобы научных обоснований этому порогу в 21 год.
Не, ну когда Минздрав говорит, что курить вредно, это тоже, наверное, совершенно на основе каких-то научных обоснований. Но заканчивается абсурдом. Ведь каждого, там, я не знаю, человека, который принимал этот закон, вот с ним по отдельности поговоришь, все люди разумные. А как вместе собрались, там приняли, вот получили то, что мы получили.
А у меня вот вопрос такой с дидактическим уклоном несколько. Вот людям с 18 до 21 года, вот вместо выпивки, что бы посоветовали делать? Чем заняться? Если в армию не пошел человек, не поступил в институт, с работой проблема, да? Вот как, так сказать, себя дисциплинировать?
Ну, это называется жизнь удалась у этого человека. Удалась. Он и в армию не пошел, и никуда не поступил, да, не работает,
А вот если там ничего другого нет, это уже не удалась, наоборот, понятное
дело. Ну, это просто на самом деле ужасно. Мне кажется, что нужно единственное, что посоветовать этому человеку, как можно быстрее найти себе, там, я не знаю, или работу, или же куда-нибудь поступить учиться, или же пойти и, собственно, послужить все-таки в армии. Потому что таким образом человеку будет чем заняться. А когда человек будет вот так вот ходить просто, как говорится, и неприкаянный, и не знать, к чему себя там можно, как говорится, где себя можно применить, ничем хорошим, как правило, это все не заканчивается.
В армии послужить, может быть, через какое-то время будет уже невозможно в силу того, что она переходит на профессиональные рельсы. Понятно, что это долгий процесс, длительный, но тем не менее, в общем, через какое-то время ведь будет такая профессиональная армия.
Последние лет 30 я об этом слышу.
Эти разговоры, да?
Да.
И ничего не меняется.
Идем этой дорогой, да, но когда мы уже конкретно придем, собственно, к тому, что у нас армия будет контрактной, не знаю.
Но, по крайней мере, по-моему, несколько сотен тысяч контрактников уже при общей численности в миллион с чем-то человек.
Совершенно
там
верно.
Есть совершенно еще
верно.
И гражданские работники.
Ну, знаете, я 2 года отслужил в армии, я абсолютно не жалею.
Нет, ну я тоже,
сейчас
честно говоря.
Это
школа жизни.
Ну, конечно, служба всего-навсего 1 год, при этом все они там с мобильными телефонами, со всеми делами, совершенно другая армия. Мне кажется, надо
если
пойти
и послужить.
Если я не ошибаюсь,
служат не очень далеко от дома. Там, по-моему, тоже есть какие-то такие моменты,
совершенно
чтобы
верно.
Служить не где-то,
совершенно
там через
верно.
Много регионов, сказать, ну, в общем, в отдаленном месте, куда они могут приехать.
Призвали меня в Баку, учебка была на Западной Украине, а служил в южной группе войск в Венгрии.
Совершенно верно. То есть это
сейчас можно, да, жить в Москве, служить в Подмосковье.
Не только
проблем.
По Советскому Союзу бывшему, но и за его пределами.
Совершенно верно.
Спасибо, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.